Форекс для скептиков. Как построить инвест-портфель? Действительно, зачем? И ответ на этот вопрос принципиален, хотя это, казалось бы, нелогично. Задача понятна – заработать деньги. Что касается целей, то, казалось бы, какая разница? Один хочет приумножить капитал, другой – заработать на новую машину. Третий – обеспечить себе доход, замещающий зарплату. Четвертый мечтает, допустим, о гоночной яхте. Есть ли разница, с какими целями человек приходит на рынок Форекс? Есть. Гигантская. Потому что с одной целью, скорее всего, ничего не получится. С другой, наоборот, вероятность успеха намного больше. Цели, с которыми обычно не получается, связаны с тем, что прибыль нужна быстро и прибыли нужно много. В предисловии к своей прошлой книге о рынке Форекс автор приводил один диалог. «Научи меня играть на Форекс», — попросил меня приятель. «Изволь, я научу тебя, как открыть свой счет и делать сделки». «А правда, что на Форекс можно каждый месяц удваивать свой капитал?» – спросил приятель. «Теоретически это можно делать каждый час. Но чтобы научиться играть на Форекс, ты должен забыть об этом». В 2009 году компания «Альпари» провела большой конкурс среди трейдеров. Его победителем стал Антон Трефалев, заработавший 11% прибыли за 2 месяца. Это означает, что 10 тысяч долларов, вложенные в Форекс, через 2 месяца в руках трейдера могли превратиться в 1 100 000 долларов. Но, по оценке экспертов Форекс, самые эффективные трейдеры достигают за год прибыли в размере 30-40% годовых. Это означает, что 10 тысяч долларов, превратившиеся через год в 14 тысяч, здесь называют успехом. Форекс – это не источник бесплатных денег, не место моментального обогащения, не способ найти деньги, потому что надо. Форекс не для покупок, он для капитала. Для того, чтобы хладнокровно и планомерно увеличивать личный капитал. А значит, хороший Форекс – это не только Форекс. Будем реалистами. Есть те, кто все же склонен относиться к рынку Форекс с большим сомнением. Скорее всего, уже закрыли эту книгу. Остались те, кто все-таки видит в нем скорее яблоко, чем змея. А значит, готовы поговорить о сциллах и харибдах, подстерегающих начинающего трейдера на пути от ближайшего понедельника и до списка Forbes. Поговорим, но сначала скучная для романтиков глава, но необходимая. Дело в том, что я верю в Форекс, но я не верю только в Форекс. Этот рынок хорош исключительно в качестве авангарда той армии, которая ведет бой за ваши доходы и капиталы. А правильно организованная армия включает в себя не только гусарский полк, но и артиллерию, обоз, штаб, тяжело топающих гренадеров, пару симпатичных маркетанток и полевую кухню. А если обойтись без образных сравнений? Хорошо управляет деньгами тот, кто использует максимальный диапазон самых разных инструментов инвестиций. А это значит, скучные и предсказуемые банковские депозиты, драгоценные металлы, наличный резерв, возможно, вложение в фондовый рынок. То есть полноценный инвестиционный портфель, в котором находит свое место и форекс-трейдинг. Поговорим об этом. Надо. Кажется, в начале книги я посоветовал меньше хотеть и больше беречь. Отлично. Давайте об этом. Но только для начала надо прояснить несколько моментов. Вы уже наигрались в потребительский бум? Вас не пугает мысль, что обои и ламинат можно не менять целых 5, а то и, о ужас, больше лет? Вдохнули облегченно, расплатившись на 3-й год за 2-спальный холодильник? Отлично. Тогда поговорим о сбережениях и накоплениях. Тема, правда, тяжелая. Как заметил классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В случае с деньгами все наоборот. Все несчастья здесь одинаковы. Ну, мне надо было, ну, я не знал, бизнес не пошел, работа потерялась, машина сломалась. Взял я этот кредит, потом второй, чтобы отдать первый, потом третий, четвертый, чтобы отдать первый. Ой, потому что второй я истратил на отдых, ну, мне надо было. А вот вариантов богатеть много больше. Поэтому пройдемся по основным инструментам на самом простейшем уровне. Но для начала немного про вообще. Частные инвестиции. Существует несколько мифов на этот счет. Миф первый. Цена входного билета слишком велика, и у меня нет столько денег, чтобы начать инвестировать, например, нескольких сотен тысяч рублей. На самом деле, чтобы начать вкладывать в банковские депозиты, достаточно 10-30 тысяч рублей или 100 долларов или евро. Чтобы начать инвестировать в фондовый рынок акции и облигации, достаточно буквально 2000 рублей. Правда, для более или менее серьезных инвестиций предпочтительнее сумма не менее 5000 долларов. Чтобы начать самому заниматься трейдингом, достаточно 1500 долларов. Миф второй. Без больших денег невозможно добиться успеха. У меня нет лишних денег, чтобы инвестировать и обеспечить себе надежное будущее. На самом деле это вопрос самодисциплины. Как-то для телевидения, где любят самые простые примеры, я специально подсчитал. Если с 20 лет вы каждый месяц отправляете в свой инвест-портфель по 5000 рублей, то к 50 годам ваш капитал при относительно консервативных вариантах инвестиций может составлять от 500 до 700 тысяч долларов. К 60 годам более миллиона долларов. Соответственно, 30-40-летний, начав системно инвестировать, в принципе может иметь к пенсии и для наследства детей четверть миллионное состояние. Расчеты примерны, гарантии книги не прилагаются, но принцип действия именно таков. Идеальный вариант – взять за правило откладывать ежемесячно 10% от всех своих доходов, включая зарплату, премии, бонусы, подарки и прочее, и прочее. Да хоть 100 рублей, найденные на улице. Подобрали, почистили, разменяли, 10 отложили и так всегда. Впрочем, повторюсь, основной вопрос вовсе не в деньгах. Основной вопрос в эмоциях и самодисциплине. Не так давно по просьбе одного коллеги обучал его азам биржевого форекс-трейдинга. Примерно час рассказывал о разных психологических ловушках и коллизиях, о том, как их обходить. Коллега выслушал и сказал: «Окей, это я все понял, теперь давай о главном». А это и было главное. Деньги любят тишину. Известная фраза, не так ли? Но касается она отнюдь не только политики, но и каждого из нас. Деньги любят здравый смысл, контроль над эмоциями, самообладание и четкость. Кто-то сейчас сказал: «Какой здравый смысл, если она любой ценой хочет новую шубу?» Поэтому, когда молодые коллеги просят научить их, как разбогатеть, я предлагаю в качестве наиболее эффективного первого шага развод. Не готовы? Окей, пойдем длинным путем. Вариант первый. Банковский депозит. Начнем с него. Это самый консервативный, самый массовый и самый традиционный вариант. Основные плюсы – почти абсолютная надежность. Такой вид накопления не требует затрат времени, профессиональной квалификации. Минусы. Доходность по депозитам не превышает уровень инфляции. На что обратить внимание, открывать депозиты следует только в банках, входящих в систему страхования вкладов. Желательно на сумму, чуть меньшую, чем уровень страховки. Как правило, депозиты разделяются на два типа. До востребования – вкладчик может изъять свои средства из банка в любой момент. И срочные – то есть депозит открывается на определенный срок. В последнем случае вкладчик тоже имеет право изъять свои средства до истечения срока, указанного в депозитном договоре. Но при этом он теряет причитающиеся ему проценты. Правда, в последнее время банки, чтобы привлечь клиентов, создают вклады, которые можно забрать досрочно, не теряя процентов. Но обычно процент по таким вкладам ниже, чем по классическим, срочным депозитам. Что касается депозитов до востребования, то они всегда имеют крайне низкую процентную ставку. Это неэффективное средство для инвестирования. Их целесообразно использовать для хранения средств, которые вам могут понадобиться в любой момент. Процентная ставка по срочным депозитам зависит от конъюнктуры рынка. За последние годы на российском рынке она колебалась от 6 до 21-22% и даже выше. Чем выше сумма и чем дольше срок депозита, тем выше процентная ставка по нему. Сумма не всегда зависит от вас, а вот выбор срока исключительно от вас. Выгоднее всего открывать депозиты на срок 2-3 года. Проценты по депозитам могут начисляться по-разному. Первый вариант. По истечении срока действия депозитного договора или, если срок действия составляет более года, по истечении календарного года. Например, положили на депозит 100 тысяч рублей под 10% годовых. Через год получили 110 тысяч рублей. Второй вариант. По истечении календарного месяца, например, положили на депозит 100 тысяч рублей под 10% годовых, через месяц на ваш счет банк начислил 833 рубля, а на депозите все так же 100 тысяч рублей. Третий вариант – самый вкусный. Депозиты с ежемесячной капитализацией процентов. Проценты на них начисляются ежемесячно, но не переводятся на счет, а присовокупляются банком к стартовой сумме депозита. В результате начисления процентов идет по нарастающей. С каждым месяцем сумма становится все выше и выше. Если вы одновременно с капитализацией используете пополняемый депозит и перечисляете на него ежемесячно некую сумму, фиксированную или по возможности, эффект роста потрясающий. Автор этих строк как-то открыл депозит с капитализацией процентов на сумму 30 тысяч рублей и ежемесячным пополнением около 5-6 тысяч рублей. Не слишком обременительные суммы, согласны? Через 3 года на этом депозите числилось 300 тысяч рублей, и сумма продолжает расти. Еще более убедительная математика. Вы открыли депозит на сумму 10 тысяч рублей и каждый месяц пополняете его по 5 тысяч рублей. Итог первого года – примерно 75-80 тысяч. Итог второго года – 155-160 тысяч. Итог третьего года – около 250 000 рублей. Через 10 лет в вашем распоряжении относительно незаметно накопившийся миллион. Любимый вопрос российских вкладчиков – в какой валюте лучше открывать депозит? Нет выгодных валют. Есть выгодная диверсификация по разным валютам. Наилучший вариант – разделить вкладываемую сумму на 2-3 примерно равные кучки – в рублях, долларах или в рублях, долларах и евро. Но не следует в связи с колебаниями валютных курсов нервничать, изымать депозиты и конвертировать их в другую валюту, как это делают многие при малейшей финансовой непогоде. Обесценивание одной части всегда компенсируется удорожанием другой. Депозиты физических лиц в российских банках страхуются государством в том случае, если банк входит в систему страхования вкладов – ССВ. В случае банкротства банка, при остановке его операционной деятельности и иных форс-мажорных обстоятельств, депозиты возвращают вкладчикам Агентство по страхованию вкладов – АСВ. Страховому возмещению подлежат депозиты на сумму до 1 400 000 рублей. Таким образом, для физических лиц, инвестирующих в банковские депозиты более крупные суммы, есть смысл делить их на несколько частей и открывать депозиты в нескольких банках, входящих в ССВ. Тогда в случае форс-мажора вы получите полное возмещение своих вкладов, включая проценты. Важный момент, на который всегда обращает внимание профессиональный финансист – депозит – это не инструмент инвестирования, а инструмент накопления. И разница не только в словах. С помощью депозита получить прибыль нереально. Процентный доход по банковским депозитам не приносит реальную прибыль. Он в лучшем случае лишь поспевает за уровнем инфляции. За последние 15 лет в России было лишь 2 года, когда средний уровень доходности банковских депозитов на чуть-чуть превысил уровень инфляции. Так что депозит – это явно не средство нарастить ваш капитал. Это удобный инструмент саккумулировать крупную сумму и одновременно прикрыть ее от инфляции. Часть дохода от форекс-трейдинга я направляю именно на депозиты. Это еще и отличная страховка от собственных растущих аппетитов к рискам. Депозит – первый инструмент в целом наборе капиталиста «сделай сам». С советских времен депозит в сонме способов приращивания капиталов занимал для россиян примерно такое же место, как марксизм, ленинизм, философия. Единственный и неповторимый. Биржевой бум, разворачивающийся с конца 90-х, почти не поколебал эту позицию, тем паче, что держатели акций паёв в ПИФах и ОФБУ изрядно проиграли в кризис 2008-2009 годов. Зато примерно с 2006 года у депозитов стал бурно развиваться своего рода конкурент – идея вложения в драгоценные металлы. Драгоценных металлов, котирующихся на мировых финансовых рынках, 4 – золото, серебро, платина и палладий. Но львиная доля инвестиций приходится на первые 2. С 2 последними финансовый ритейл практически не работает. Тем более, что платина, как правило, повторяет ценовой график золота, а палладий идет вслед за серебром, за редкими и кратковременными исключениями. Так что остаются золото и серебро. Вложение в драгоценные металлы можно осуществлять 2 основными способами. Либо приобрести слиток или монеты, либо открыв обезличенный металлический счет, ОМС. Слиток золота далеко не удел исключительно состоятельных людей. Приобретая слиток, инвестор может выбрать вид металла и его размер – от 1 грамма до 1 килограмма. Однако чем больше слиток, тем ниже цена за грамм, так как затраты на изготовление слитка снижаются по мере увеличения его массы. Слитки выпускаются из золота высшей пробы – 999-й. Приобрести золотые слитки можно практически в любом крупном банке. Продать слиток можно также в банке, но, скорее всего, придется уплатить комиссию в размере примерно 1% от оценочной стоимости. Монеты из драгметаллов делятся на 2 категории – инвестиционные и памятные. Инвестиционные монеты выпускают большими тиражами, цена их продажи максимально приближена к цене содержащегося в них драгоценного металла. Приобретая их, не надо платить НДС. Такие монеты несложно и купить, и продать, хотя ежедневно устанавливают котировку на их покупку ограниченное число банков. Самые популярные сегодня монеты этого типа – золотые и серебряные Георгии Победоносцы. Можно приобрести и иностранные монеты из драгоценных металлов. Памятные монеты имеют ряд отличий от инвестиционных. Цена монеты заметно выше стоимости металла, из которого она сделана, за счет ее художественной ценности. Кроме того, продажа памятных монет облагается НДС по ставке 18%, поэтому они менее интересны для инвестиций. Приобретая монеты, следует помнить, что вам придется позаботиться о сохранности слитков и монет. Любая микроскопическая царапина заметно снизит их стоимость. Существует два основных вида чеканки монет из драгметаллов – пруф и анс. Чеканка пруф подразумевает особое качество и предназначена для коллекционеров, а не для инвесторов. Нарушение правил хранения монет чеканки пруф снижает их стоимость. Такие монеты хранятся в специальных прозрачных чехлах, и дотрагиваться до них голыми руками не рекомендуется. Поэтому в инвестиционных целях стоит приобретать исключительно монеты чеканки анс, то есть, попросту говоря, обычной, без изысков. Куда большую популярность, чем вложение в физическое золото, приобрели обезличенные металлические счета ОМС. Особый блеск этому виду инвестиций придал кризис 8-9 годов, когда стоимость золота, соответственно и прибыльность счета, взлетела более чем вдвое. В то время вложившие 100 тысяч рублей в ОМС через год легко получили 200 тысяч, что и не снилось держателям депозитов. Однако этот успех сыграл злую шутку. Банки энергично продолжали рекламировать вложения в золото и в 2010, и в 2011, и в 2012, и даже в 2013 году. Выпускаются буклетики с графиками курсовой стоимости золота. С шагом графика лета так в 5. На таком графике не видно, как цена золота, начиная с 2010 года, неуклонно снижается и к сегодняшнему дню достигла почти до кризисного уровня. Работает на всю эту кухню и порожденная кризисом 2008-2009 годов навязчивая идея фикс, что в золото и серебро вкладывать выгодно, потому что они всегда дорожают. Это дает эффект. Куча задурманенных людей тратят свои деньги, инвестируя их в заведомо проигрышный инструмент. А куда деваться? С одной стороны, какой-нибудь экономический вития из числа ура-патриотов вещает с экрана, что дезападной финансовой системе конец, что Бреттон-Вуд скончался и что возврат к золоту неизбежен. С другой, маргинал из блогеров рассуждает о золотом стандарте, при котором было всем счастье, а России вообще рай, потому что она золото добывает. А с третьей, милая девушка-операционистка уговаривает, лаковые буклетики сует, а в них графики, на которых прямо-таки видно, как золото подорожало. Витиям платят, чтобы Америке всякие хайли. Маргиналу все равно, о чем писать, лишь бы с претензией на нетривиальное суждение. А у девушки-операционистки в банке вообще есть план по сбыче монет. И если она этот план выполнит, то будет ей премия и похвала от начальства. И поэтому она, ничтоже сумняшися, останавливает человека, решившего открыть простой и честный банковский вклад, и направляет его деньги в золото. То, что он проиграет, ей все равно. У нее план не по выгодам клиента, у нее план по сбыче. Бесит, когда автора этих строк на лекциях или каких-то публичных выступлениях спрашивают, что вы скажете о золоте. «Отличный инструмент, чтобы получить прибыль», — отвечаю. После чего какой-нибудь жизнерадостный идиот обязательно вскидывает. «Ага, а что же вы говорите, что золото дешевеет и продолжает дешеветь?» «Вы не поняли и не дослушали», — говорю. «В 2011 году я заработал 18 тысяч долларов на падении золота. В 2012 еще 10 тысяч на том же падении. В 2013 еще примерно 6 тысяч. А теперь расскажите мне, какой мошенник вам объяснил, что вся суть инвестиций состоит лишь в том, чтобы что-то купить и ждать, пока это что-то подорожает?» С 2002 года шел многолетний подъем цены золота. С 2008 года пошел спад. Золото упало с 890 до 740 долларов за унцию. И только кризис подтолкнул его вверх. В 2009 и 2010 годах постоянный подъем. В 2011 году произошел перелом и началось снижение. В целом, циклы повышения и понижения цен на золото продолжаются лет по 5-7, так что не следует верить ажиотажу вокруг золота. Однако это не означает, что драгметаллы не интересны как инструмент инвестиций. Интересны, и авторы этих строк тоже держат часть своих накоплений в золоте. Но следует помнить, вложения в драгметаллы наиболее эффективны на длительный срок, лет на 5 минимум. Это скорее страховка от самого себя, некий долгий ящик ваших накоплений. И еще следует помнить, золото всегда растет в цене при первых признаках экономического или политического кризиса. Так что пользуйтесь золотом, но не ожидайте от него быстрой прибыли. Итак, мы успели поговорить о двух вариантах вложений – в классические банковские депозиты и в драгоценные металлы. Однако у обоих этих вариантов есть очень мощный конкурент – матрац. Каждый кризис, по крайней мере в России, вызывает к жизни неодолимую тягу населения обналичивать свои накопления. Возможно, потому что это единственный способ обезопасить свои капиталы от самого непредсказуемого явления на российском рынке – государства. А может, российские особенности здесь ни при чем, и срабатывает древний инстинкт – уверенно можно быть только в тех деньгах, которые держишь в руках. Так или иначе, но тема «деньги опять уйдут под матрас» существует, если не столько же, сколько сами деньги, то как минимум столько же, сколько существуют матрасы. Самый большой плюс такого формата хранения денег – они будут в безопасности. Но только в той мере, в какой безопасности находитесь вы сами или ваше жилище, не в большей. Самый большой минус – это единственный формат, в котором деньги точно не прирастают доходом. Более того, могут максимально соблазнять на траты. Тем не менее, как ни странно, любой, кто всерьез задумывается о грамотном управлении своим малым ли большим ли капиталом, должен использовать и этот формат. В разумных пределах всем стоит иметь под рукой наличными некий денежный резерв. Каковы эти самые разумные пределы, решать вам. В идеале это должна быть сумма, сравнимая с гипотетически возможными неожиданными тратами. Например, могут срочно понадобиться авиабилеты на приличное расстояние, например, до Нью-Йорка и обратно. Срочно необходимо где-то забронировать приличный отель на неделю, срочно купить какую-нибудь бытовую технику. Нехитрый расчет в общих чертах подсказывает, речь идет о сумме в диапазоне от 2 до 6-7 тысяч долларов. Вот такую сумму и имеет смысл хранить в наличных в качестве недоходного, но оперативного резерва. Его главная задача – ни один житейский расход не заставит вас касаться ваших депозитов, инвестиций, ценных бумаг и прочего. Что касается корреляции между суммой и безопасностью, это зависит от многих факторов, начиная от наличия или отсутствия консьержа в вашем доме и заканчивая крепостью запоров. Если претендовать на афористичность формулировок, то автор этих строк предложил бы такую формулу. Храните дома сумму, равную 2-3 стоимостям вашей входной двери. Моя дверь стоит 3000 долларов, соответственно, домашние наличные запасы у меня не превышают 5-6 тысяч долларов. Как пояснит любой полицейский, логика тут проста. Шпана, которая позарилась бы на такую сумму, не сможет взломать такую дверь. А профессионал, который взломал бы такую дверь, не позарится на такую сумму. Если же сумма вашего резерва принципиально иного порядка, лучше под него арендовать в банке сейф. Аренда сейфов, особенно на год, не такое уж дорогое удовольствие. Во всяком случае, вполне сравнимое с чувством безопасности. О размерах поговорили. Теперь о структуре. Наличный резерв, как и прочие инвестиции, тоже следует диверсифицировать по валютам, как минимум разделить на рубли, евро и доллары. А в зависимости от географии ваших рабочих или личных поездок, можно добавить и другие валюты. Скажем, в моем наличном резерве много маленьких кучек, состоящих также из йены, британских фунтов, шведских и датских крон и израильских шекелей. Это очень помогает при неожиданных командировках, когда нет времени на поиск и обмен более редкой валюты, чем доллары или евро. Третий момент. Как? В идеале приобрести для дома небольшой сейф и использовать для хранения наличного резерва, а заодно важных документов и драгоценностей. Полагаю, объяснять, почему это лучше старой сахарницы в буфете, нет необходимости. Простейший сейф можно приобрести за 6-8 тысяч рублей. Тоже невеликая цена за безопасность и аккуратность. Неплохо бы еще завести привычку держать в нем бумажку с записью, сколько какой валюты в настоящее время находится в вашем личном резерве. Деньги не требуют любви, но требуют аккуратности. Помню, как в далекие 80-е мой отец хранил резервы по старому советскому способу, заведя бутылку из-под шампанского. Только в отличие от большинства советских семей, будучи человеком состоятельным и много работающим за границей, он мог позволить себе пропихивать в эту бутылку не традиционные гривенники, а купюры. Ну а я лет в 14 обзавелся очень длинным пинцетом, который в течение года позволял мне не клянчить деньги на карманные расходы. Да, я был плохой мальчик, зато рано выучил урок, как не следует хранить наличные деньги. Так что храните наличные, но не увлекайтесь, в домашних условиях деньги не размножаются. Есть такое расхожее утверждение, что пессимист – это хорошо информированный реалист. Значит, верно и обратное. Есть два вида финансовых инструментов для частных лиц, реклама и предложение которых традиционно сопровождается повышенным оптимизмом. Это вложение в пенсионные фонды и накопительное страхование. Едва ли кто не видел бодрую и лучезарную рекламу пенсионных фондов, призывающую задуматься о своем будущем и использовать программы добровольного пополнения своих пенсионных накоплений. Давайте задумаемся. Три «но». Первое. Как справедливо заметил однажды министр экономического развития России, для того, чтобы пенсионная система заработала, для того, чтобы люди в нее поверили, надо минимум четверть века не менять правила, не ломать, не перестраивать. Между тем, за последние 5 лет пенсионная система в России была поставлена под вопрос уже дважды. Первый раз, когда заговорили о том, что при ее создании, возможно, ошиблись в расчетах, и при такой математике пенсионная система не сможет справиться с обязательствами перед пенсионерами. Второй раз, когда аннулировали накопительную часть за 1 год. Все, доверия больше нет. Если пройдет новая четверть века без изменений, возможно, оно вернется. Второе «но». Идея пенсионных накоплений эффективна только в одном случае, когда доходность по ним превышает инфляцию. Желательно в 2 раза, как это часто происходит на европейских и американских рынках. В России. Посмотрите на отчеты пенсионного фонда по вашим собственным накоплениям. Она отставала даже от официального уровня инфляции в 2-3 раза. Иными словами, деньги ваших пенсионных накоплений скорее тают, чем прирастают. Девальвация рубля в 2014 году вообще превратила предыдущие 13 лет пенсионных накоплений в сплошной убыток, если сравнивать с ценами. Третье «но» очевидно всем. Пенсионными накоплениями можно воспользоваться лишь по достижении пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни мужчин в России, по данным Всемирной организации здравоохранения, 59,5 лет. Иными словами, среднестатистический россиянин до пенсии не доживает. Кроме того, во всем мире стоит вопрос об увеличении пенсионного возраста. Политики пытаются отложить эту непопулярную меру, но против природы идти трудно. Люди живут намного дольше, соответственно, планку выхода на отдых придется отодвигать, рано или поздно. Полагаю, эти три «но» даже не нужно далее обсуждать. Они достаточны для того, чтобы поставить жирный крест на идее использовать пенсионные фонды в своей инвестиционной стратегии. Что касается накопительного страхования, о, это верх оптимизма. Вас хватают за рукав милые и улыбающиеся энергичные девушки и настойчиво убеждают, как это здорово. Автора этих строк такая девушка убеждала войти в систему накопительного страхования. Если вы будете каждый месяц вносить взнос в сумме 10 тысяч рублей, то через 10 лет вы получите 1 миллион 200 тысяч рублей. Отлично, но давайте посчитаем, что будет, если я открою в банке пополняемый депозит с капитализацией процентов и буду каждый месяц туда вносить 10 тысяч рублей. Через 10 лет у меня на депозите будет примерно 2 миллиона рублей. Девушка помолчала и парировала. Да, верно, но у варианта с накопительным страхованием есть свои плюсы. Вы не представляете, какие возможности открываются в случае вашей смерти. Я не индус и слабо верю в свои возможности после смерти. Меня интересуют возможности на этом берегу. У накопительного страхования действительно есть лишь один плюс. Выплата страхового возмещения в случае увечья или смерти страхователя. Но мы же говорим о личных инвестициях, а не о способах оставить своим потомкам хорошее наследство. Как говорил Бригелла из «Слуги двух господ», пожалуйста, целуйтесь на здоровье, но умирать я вас прошу не здесь, я для живых гостиницу держу. Страховка на случай форс-мажора или смерти – отличное дело, но именно как страховка. Классическая, без всякой идеи подменить ею инвестиции. На российском рынке еще в прошлом веке появился вариант для тех, кому уже недостаточно банковского вклада, но кто еще не готов самостоятельно выйти на финансовый рынок. Это паевые инвестиционные фонды, так называемые ПИФы, под управлением специализированных компаний, а чуть позже общие фонды банковского управления, ОФБУ. ОФБУ, по своей сути, все те же ПИФы, только при банках. Говоря научным языком, это механизм коллективного инвестирования путем передачи своих средств в доверительное управление профессиональным менеджером. Иными словами, вы вносите свои деньги в инвестиционный портфель, управляющий компанией или банка, а она их вкладывает в акции и облигации. Ваша доля в портфеле называется паем. Каждый пайщик получает долю прибыли пропорционально количеству принадлежавших ему паев или убытков. Вопреки расхожему мнению, этот вариант отнюдь не только для тех, у кого уже есть приличный капитал. В последние годы цена входа в ПИФы и ОФБУ постоянно снижалась, и во многих банках и управляющих компаниях один пай вы можете приобрести буквально за 1-2 тысячи рублей. Поскольку пайщик не может вмешиваться в инвестиционную политику фонда, для него единственной возможностью рассчитать риски своих вложений становится выбор наиболее эффективной управляющей компании или банка. Оценить профессионализм специалистов той или иной компании можно в первую очередь по результатам ее деятельности в прошлом. Компании и банки публикуют отчетность за несколько последних лет. Другое дело, что любой релиз или буклет ПИФа или ОФБУ содержит такую небольшую ремарку. Доходность за прошлые периоды не гарантирует такой же прибыли в будущем. Здесь, в отличие от банковских депозитов, нет не только гарантированной доходности, но и гарантии доходности вообще. ПИФ или ОФБУ вполне может оказаться в убытке, и от вас ничего не зависит. Впору напомнить слова, которые уже были приведены чуть выше. Любой капитал, который вы не двигаете собственным трудом, интеллектом и идеями, имеет тенденцию к исчезновению. Еще один важный момент – российский фондовый рынок, как и вся страна, изрядно подвержен голландской болезни. Мы сидим на сырьевой игле, и это накладывает отпечаток на суть происходящего на фондовом рынке. 10 лет сырье дорожало, акции сырьевых компаний росли. Сотни биржевых компаний показывали впечатляющие результаты, используя простую тактику – купить и держать. Российские профессиональные управляющие зачастую попросту непрофессиональны. Они умеют повязывать галстук виндзорским узлом, выбирать запонки и рисовать красивые презентации. Единственное, чего они не умеют – это работать, а не просто сидеть на бирже. Автору этих строк как-то в 2009 году посоветовал один из преподавателей финансового университета, цитата: «Вы знаете, в последние годы мы выпустили столько замечательных ребят, специалистов по фондовому рынку. Они были так успешны, потом случился кризис, и они остались не у дел. Но вы же понимаете?» Конец цитаты. Нет, по определению не понимаю. Когда случился кризис, автор этих строк за год получил на бирже прибыль 87% за год. И совсем не потому, что автор финансовый гений. Есть известная истина американских биржевиков. На растущем рынке выигрывает любой. Профессионал выигрывает на падающем рынке. Многие российские биржевики освоили только первую половину этой истины. Так стоит ли доверять деньги в управление любому? Как ни странно, несмотря на все эти минусы, советую все же использовать ПИФы и ОФБУ в своем личном инвестиционном портфеле. И сам тоже использую. Небольшую часть. Зачем? Очень просто. Во-первых, а вдруг ваша управляющая компания или банк покажет блестящие результаты? Во-вторых, для сравнения, если вы решились на самостоятельный трейдинг на бирже или рынке Форекс, как вы будете измерять собственную эффективность? По рассказам других трейдеров? Так все трейдеры в душе своей рыбаки. Им очень часто не хватает размаха рук, чтобы показать, какую рыбу они вот буквально давеча поймали. По бродящим в интернете легендам из серии «Одна девочка вложила $100 в Форекс, а сейчас у нее шале в Швейцарии». Небольшие вложения в институты доверительного управления создадут для вас самый точный оселок. Каждый год вы сможете сравнивать, какую доходность вам дал профессиональный управляющий, а какую вы получили самостоятельно. По итогам этого сравнения делать выводы, над чем посмеиваться, над духоподъемной рекламой инвестиционных компаний или над оптимизмом этой книжки.